Всем привет! Меня зовут Таня, и это «Не телефонный разговор» – подкаст о честности быть собой и смелости меняться.
Привет, Настя! Сегодня у нас такой очень, наверное, необычный разговор, потому что мы находимся в разном времени и пространстве. Я уже проживаю эту субботу, а ты только начинаешь этот новый день. Поэтому, пожалуйста, расскажи нам, где ты сейчас находишься и как ты там оказалась.
Привет, Таня! Да, очень, очень необычный подкаст. Это вообще мой первый опыт. А я сейчас нахожусь в Америке, в Калифорнии.
У меня, наверное, первый вопрос — это мечтала ли ты целенаправленно попасть в Америку? Или это у тебя все-таки получилось неожиданно и спонтанно?
Да, это очень интересный вопрос, и на самом деле это мое первое публичное признание, потому что я очень долго это скрывала и не хотела, чтобы многие люди это знали. Но я думаю, что я могу сейчас рассказать, потому что с документами у меня уже все наладилось, все хорошо. Я выиграла лотерею Green Card. Это были одни из самых моих ярких эмоций в тот день, когда я узнала, что я выиграла Green Card. Я, наверное, раз 5 обновляла страницу. Я перезагружала компьютер, то есть я не могла поверить, что это сообщение значит то, что я выиграла. Я первое время не могла спать по ночам. Жизнь просто поменялась вообще абсолютно полностью, и я понимала, что что-то интересное меня ждет впереди. Я вообще заполняла, может быть, всего лишь 3 или 4 раза. Я заполняла и забывала об этом, то есть я не рассчитывала, потому что шанс выиграть реально очень маленький. Грин-карта — это шанс попасть в Америку. А дальше, если кому-то не понравится, например, или кто-то не захочет здесь жить, или поймет, что эта страна не для него, ну, есть всегда шанс уехать отсюда, то есть никто здесь не будет уговаривать, там, заставлять оставаться и так далее. То есть для меня это тоже, я не была уверена, что я хочу жить в Америке. Для меня это был просто повод получить американскую визу немного легче, там, условно, чем туристическую, будучи гражданином Узбекистана, опять же. И все. Я не рассматривала это как способ переезда и так далее.
А сколько занял вообще весь процесс подготовки, да, уже после того, как ты выиграла? То есть какие вообще идут шаги после того, как ты получаешь заветное письмо с поздравлениями? Что идет дальше?
А ты сказала письмо, но письмо никто не присылает, а как бы нужно заходить на ссылку, вводить свои данные и проверить. То есть сообщение выходит именно на том сайте. Ни на какой имейл никуда ничего не приходит. То есть это очень важно, сохранить вот этот номер подтверждения после того, как ты заполнил эту анкету на грин-карту. Дальше все зависит от номера кейса, так называемого. То есть при выигрыше тебе присваивается определенный номер. Он зависит от региона, ну, он зависит, конечно, в первую очередь от удачи, во вторую очередь от региона, и как бы этот номер в очереди для рассмотрения твоих документов, там и дальше для назначения интервью и так далее. Я знаю, что есть случаи, когда люди выигрывали грин-карту, но их номер был там условно 30 тысяч какой-то. Период, когда рассматривают документы и проводят интервью, он начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего года. То есть есть всего лишь год. И за этот год они должны обработать все заявки. То есть в идеале это должно быть 55 тысяч, да? Но понятно, что срок очень ограниченный, и поэтому номер кейса очень важен здесь. А можно не успеть, да, и тогда выигрыш аннулируется, и тогда, да, у вас, ну, получается, что как бы, да, вы выиграли, но не выиграли. Вот как-то так.
Вот это поворот!
После того, как я узнала, что я выиграла, моей задачей было как можно быстрее заполнить анкету на их сайте. Чтобы заполнить эту анкету, тоже нужно подготовить определенные документы, которые ты будешь предоставлять им, чтобы они могли проверить ту информацию, которую ты предоставляешь в этой анкете. Далее тебе приходит письмо о том, что ваша анкета была обработана, пожалуйста, отправьте нам сканы вот таких-то документов. Ну, как правило, это свидетельство о рождении, паспорт, диплом. И еще обязательно нужно предоставить справку о несудимости. И здесь важно, то есть если вы гражданин Узбекистана и живете в Узбекистане, то да, вы предоставляете справку о несудимости из Узбекистана. Но если вы жили более 6 месяцев где-то за границей, то нужно будет предоставить справку о несудимости из тех стран тоже, что иногда является проблемой. Перед интервью вообще есть еще один этап, это медосмотр. И медосмотр проходит в определенной клинике, которая относится к посольству американскому в Ташкенте. То есть это почти как подготовка к интервью, можно сказать. И когда ты туда приходишь, то есть ты должен заранее записаться, назначить время, прийти. У тебя все забирают абсолютно, ни телефон, ни личные вещи, ничего нельзя туда приносить, только документы. Там проверяют так же, как и в посольстве. Там проверяют наличие вакцин. Есть обязательные вакцины, это как, например, корь, ветрянка. Если вы не получали эти вакцины никогда в жизни, то, скорее всего, вам скажут их получить перед тем, как вы уедете в Америку. Без этого вам не дадут просто визу, и без этого, скорее всего, вас не допустят до интервью. Очень важный критерий вообще в получении американской визы иммиграционной — это болели ли вы туберкулезом. То есть если человек болел туберкулезом, ему могут отказать в визе.
Вот я знаю, что интервью — это тоже очень важный, правильно, пункт, потому что многих победителей срезают, если можно так сказать, вот на этапе интервью. Расскажи, а ты готовилась как-то специально к нему?
Да, я готовилась, я очень сильно переживала, потому что я прочитала, наверное, все существующие форумы, посмотрела все существующие видео по тому, как готовиться к интервью именно на получение грин-карты. Вообще нужно сказать, что интервью в американском посольстве — это необычное интервью. Они проверяют, наверное, больше на адекватность, и они проверяют с психологической точки зрения. То есть, а вдруг вы какой-то психически неуравновешенный человек, который хочет приехать в Америку и перестрелять всех? Или а вдруг у тебя есть какие-то намерения навредить как-то американским гражданам и так далее? Они задают обычные вопросы, но они смотрят на твою реакцию, на твое поведение. Вот, например, консул держит в руках мои документы, в том числе мой диплом, с переводом на английский. И в то же время он у меня спрашивает, а какое у вас образование? То есть бакалавр там или какая степень образования? Я говорю, у меня бакалавр. И он говорит, а какой институт вы заканчивали? При этом, держа в руках мой диплом с переводом на английский язык. То есть они смотрят на мою реакцию, как я буду отвечать на это. То есть я удивлюсь, я скажу, а что ты не видишь там? И, ну, то есть как бы какие-то такие моменты. Но это я все тоже, это все люди говорили вот на форумах и видео. Я была готова, главное просто улыбаться, сохранять спокойствие, не нервничать. Это их работа, и все, и не больше. Также меня спрашивали о моих намерениях, то есть что я собираюсь делать в Америке, где я собираюсь работать, где я буду жить. Почему они это спрашивают? Потому что когда люди получают грин-карту, приезжают сюда в Америку и условно либо не хотят работать, либо не могут найти хорошую работу, да, которая им подходит, они могут подать на пособие. Так как ты обладатель грин-карты, ты имеешь на это право. Как известно, Америка никого не оставляет там без еды, да, как бы ты всегда здесь будешь накормлен, то есть здесь можно подать, и ты получишь талончики такие дают на еду, то есть определенные места, куда ты приходишь, даешь эти талончики, и тебе дают еду. Или там получаешь бесплатную медицинскую страховку. Консул должен убедиться в том, что ты не собираешься так делать, то есть потому что, ну, это деньги правительства, это деньги тех людей, которые платят налоги. Если ты собираешься это делать, то они как бы тебя откажут, скорее всего. Ну, понятно, что никто об этом не говорит, но их задача понять, действительно ли ты не хочешь так делать.
Ты упомянула, что консул также задает вопросы про твои планы, да? То есть где ты там будешь жить, кем планируешь работать и так далее. Вот расскажи, как вообще тебе удалось, наверное, начать планировать вот всю вот эту деятельность, находясь в Узбекистане? То есть тебе нужно было в Ташкенте как-то регулировать, да, эти процессы в стране, в которой ты еще не была, в которой ты только планируешь посетить. И, ну, как бы, как у тебя получилось сделать это удаленно?
Вообще, мой совет тем, кто собирается переезжать, неважно, в Америку или в любую другую страну, просто изучать как можно больше информации про это. То есть с того момента, как я узнала, что я выиграла грин-карту, я каждый день просто бесконечно читала и смотрела видео. Это круто, что люди делятся своим опытом, и он действительно помогает, потому что эту информацию как бы на официальных источниках мы не сможем найти. Очень сильно помогает, когда у вас есть какой-то человек или родственник или друг в этой стране, куда вы собираетесь, потому что, ну, понятно, он там местный, и он как-то сможет хотя бы первое время там сориентировать. И мне тоже повезло, у меня был такой друг в Нью-Йорке, который мне очень сильно помог, просто говорил мне элементарные вещи, которые я должна предусмотреть там на первое время условно. А у меня так получилось, что я не знала, в какой штат я хочу поехать жить. И так как у меня был единственный друг, который жил в Нью-Йорке, я подумала, ну, выбор очевиден. Да, и надо сказать, что он мне помог найти жилье на первое время. А помог мне с документами. В общем, я считаю, что мне очень повезло, опять же, вот в этом плане тоже. А что делать, если у вас нет друзей или нет никого, то, да, только изучать, читать, узнавать, спрашивать на форумах и так далее.
Какие были твои чувства, да, или ощущения, когда ты, ну, получила эту визу, и все, вот ты сейчас должна поменять свою жизнь просто на 180 градусов, ты должна оставить свою жизнь здесь и поехать в новую страну. Что испытывает человек, и вообще, как он решается сделать этот шаг?
Да, ты правильно сказала, что жизнь меняется на 180 градусов. Я поняла это, когда я уже выиграла грин-карту. То есть уже с того момента ты в голове начинаешь планировать. А как я же здесь работаю? Значит, мне придется уйти с работы. А у меня же здесь там квартира, моя семья, да, там мои друзья. Придется здесь все это оставить. То есть придется уехать отсюда. То есть ты уже начинаешь думать об этом, обо всем, когда ты уже очень близко к тому, чтобы уехать. На самом деле, морально и психологически это очень сложно. То есть у тебя время очень ограниченное. Тебе нужно готовиться, собирать документы и быть собранным для того, чтобы быть готовым получить эту визу, я имею в виду в плане там интервью и документов. И в то же время тебе нужно вообще думать о своей дальнейшей жизни. То есть все, что ты думал до этого, получается, что это пыль, которая рассеялась, и тебе нужно заново строить свои планы, заново продумывать вообще, кем ты будешь и что ты будешь делать, и как ты вообще дальше будешь жить в новой стране, учитывая то, что ты ничего не знаешь об этой стране и никогда не был. То есть я реально никогда не была на тот момент в Америке. Это на самом деле очень стрессово, я так скажу, и не нужно расслабляться. И я думаю, что момент, когда ты получаешь визу, это... Да, я немножко выдохнула тогда. На самом деле в тот момент мои сложности только начались.
Когда мы лично с тобой общались, ты упоминала, что ты стала совершенно другим человеком, но на моей памяти, ну, как бы, ты есть уже такой супер самостоятельный человек, который очень круто все умеет планировать досконально, да, который там может полностью взять ответственность на себя, и для меня, конечно, это тоже было шоком. Ну, как бы, если ты говоришь, что тебе было сложно, то я не знаю, как другие люди вообще адаптируются к таким условиям, насколько это сложно и тяжело, и не так, как мы привыкли смотреть в голливудских фильмах.
Спасибо, Таня, что ты считаешь меня супер организованным и хорошо планирующим человеком, но мне было сложно, действительно, и мне до сих пор сложно, на самом деле, я не могу сказать, что я уже здесь супер местная, супер адаптировалась. У меня была цель, и она до сих пор есть, стать здесь успешной. То есть вообще моя цель здесь достичь хотя бы того уровня жизни, который у меня был в Ташкенте, хотя бы. И на самом деле хотеть этого здесь очень легко, в том плане, что ты постоянно встречаешь людей, которые здесь, ну, зарабатывают хорошие деньги, там, ездят на Тесле или круче, имеют дома на берегу моря, на берегу океана, и когда ты смотришь на них, ты тоже хочешь, ну, достичь этого же уровня. На самом деле очень важна поддержка близких, и нужно просто не опускать руки и отдавать себе отчет в том, то, что если ты этого не сделаешь, то никто это за тебя не сделает, потому что это твоя жизнь, и тебе нужно понимать, хочешь ли ты такой жизни для себя, не для кого-то другого, для себя или нет. И я думаю, что у всех всегда ответ будет «да», И если ответ «да», то просто, пожалуйста, действуй и иди к этому. И еще очень важно, чему я здесь научилась в Америке. Спрашивать, просить о помощи, иногда быть глупой, возможно, это нормально. То есть человек не может знать всего. И если ты чего-то не знаешь, это не значит, что ты глупый или необразованный, это значит, что просто у тебя нет опыта в этом, но ты что-то знаешь в другом, то есть у тебя есть экспертиза в чем-то другом.
А что, так можно было, что ли?
Я знаю, что ты переехала после своего опыта посещения Нью-Йорка. Расскажи, как ты искала, где тебе будет комфортнее, и как ты обустраивала там свой быт?
Вообще, надо сказать, что Америка, ну, как мы знаем, это федеративное государство. Каждый штат здесь — это действительно как отдельное государство, отдельная страна со своими законами, со своими порядками, и даже культура иногда очень сильно отличается. Когда я приехала в Нью-Йорк, я, если честно, была немного разочарована, потому что то, как я представляла Нью-Йорк для себя, это были небоскребы, красивые здания, красиво одетые люди, постоянно занятые, со Старбаксом в руках. И я, как бы, когда я вышла из аэропорта, я стала видеть разбитые дороги, я видела грязные улицы, то есть мусор везде. В моем представлении все мои ожидания стали постепенно уменьшаться, рушиться и не совпадать с реальностью. Я подумала, ну, наверное, это просто другой район, нужно поехать туда, где есть небоскребы и вот эти вот все картинки. Когда я приехала на Манхэттен, да, там все это очень круто смотрится, высокие здания, красивые виды. Но внизу, когда ты смотришь под ноги, буквально, ты видишь огромные пакеты с мусором, очень много бездомных, грязь. И если ты смотришь только наверх, то все круто, все как ты и думал. Но на самом деле внизу и вообще в жизни все не так, как мы думаем. И то же самое метро, да, которое мы очень много видим в фильмах. Я была шокирована просто, когда я села в вагон, и напротив меня спал человек бездомный, развесив свои вещи на перилах, положив рядом свои сумки, то есть человек просто спал. Нью-Йорк — это, наверное, город не для всех, как я поняла, как это оказалось для меня. Он очень-очень большой, там живут просто миллионы людей со всего земного шара, и каждый пытается внести свою культуру. Наверное, в этом плане мне было немножко сложно видеть это все сразу в одном месте, и я себя не очень комфортно чувствовала в этом плане. Мне мой друг, который вот живет в Нью-Йорке, он посоветовал, он видел, что мне не нравится Нью-Йорк, и он мне посоветовал попробовать Калифорнию. Он мне сказал, что Калифорния вообще это абсолютно другое место, там всегда солнце, тепло, люди другие. Потому что на тот момент я действительно думала, что, может быть, мне не нужна эта грин-карта, может быть, я не хочу жить в этой стране, потому что мне здесь не нравится, я не чувствую себя здесь комфортно. И поэтому я решила, ну, прислушаться к этому совету и попробовать себя в Калифорнии. И сейчас я здесь. Я, правда, не в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес — это как бы главный город Калифорнии, самый большой, но я нахожусь в Сан-Диего. Мне было очень-очень сильно страшно, потому что у меня здесь вообще никого нет. Вот просто ноль людей, которых я знаю из Сан-Диего. И, ну, я просто взяла билет, прилетела сюда, я забронировала отель, приехала на Uber в отель. То есть меня никто не встречал, я приехала в отель, заселилась, и с того дня начался мой поиск постоянного жилья, потому что отель у меня был забронирован всего на 10 дней. Надо сказать, что это оказалось непросто, потому что, как я уже сказала, я думала, ну, в принципе, что, я буду действовать так же, как я это делала в Нью-Йорке. Но здесь все равно, так как это другой штат, это вообще другое побережье, можно сказать, другая страна. И здесь даже поиск жилья отличается от того, каким он был в Нью-Йорке. Наверное, основная причина — это то, что в Нью-Йорке очень все-таки больше намного иммигрантов. и там можно найти как бы свое сообщество. То есть там я вступила в чаты узбекистанцев наших, и я первое время жила с узбекской семьей. Здесь я не смогла найти такое сообщество, но мне очень опять повезло, то, что я просто стала опять вот, что я решила. Я стала применять все свои связи, которые у меня здесь могут быть. Я стала спрашивать у всех знакомых в Ташкенте, где в Сан-Диего, ну, что вы можете мне посоветовать? Есть ли у вас здесь кто-то, кто мог бы мне хоть как-то посоветовать или помочь? И на мое счастье оказался один такой человек, который мне дал контакт своей подруги, своей знакомой, которая, возможно, здесь живет, но, как оказалось, она здесь не живет, она здесь родилась и живет в Нью-Йорке, но она меня познакомила со своими родителями. В общем, ее мама порекомендовала мне посмотреть на корейском сайте. Буквально в последний день моего пребывания в отеле я смогла найти комнату именно на этом сайте. Вот, я забронировала и переехала туда. Если прогуглить, то выйдет, что Сан-Диего — the finest city of America. И у них так прикольно, что даже вот полицейские машины, у них на наклейке «The finest police of America», что-то такое. То есть это действительно, я считаю, что Сан-Диего соответствует этому званию, потому что здесь действительно прекрасная погода, здесь каждый день, практически каждый день солнце, здесь тепло. Зимой здесь бывает холодно, но не ниже 12 градусов. Да, это была самая низкая температура, которую я испытала здесь, находясь в Сан-Диего. И здесь очень красивые пляжи, здесь уровень жизни намного лучше, я бы сказала, чем в Нью-Йорке. Здесь люди, самое главное, здесь люди улыбаются, они очень приветливы, они очень дружелюбно настроены. То есть элементарно ты можешь просто проходить мимо, и все люди тебе будут улыбаться, как минимум. А кто-то может и скажет там «Привет, как дела?» там, или сделает какой-то комплимент.
Что необходимо вообще сделать человеку, когда он попадает в Сан-Диего? Ну, отлично, у тебя есть крыша над головой, но этим же не ограничивается, правильно?
Когда я приехала в Америку, все, что у меня было, это был паспорт с визой и с печатью, и все. То есть здесь каждый человек, который живет в Америке, должен иметь свой налоговый номер, то есть что-то типа ИНН. Но здесь это очень важно, потому что он присваивается один раз в жизни каждому человеку, и этот номер просто спрашивают абсолютно везде. Там, в банке, при устройстве на работу, вообще абсолютно везде. И что нужно сделать, это нужно заняться сначала получением этого номера, потом обязательно нужен адрес, то есть желательно иметь какой-то постоянный адрес, это может быть адрес вашего друга или там какого-то человека, которому вы доверяете, потому что в Америке очень развита физическая почта, здесь все важные документы, даже моя грин-карта приходит по почте в конверте. Также нужно будет открыть банковский счет, потому что здесь везде в основном принимают американские карты, ну вот в каких-то магазинах, да. Следующим шагом для меня было получить права, потому что здесь, в Калифорнии, особенно в Сан-Диего, если у тебя нет машины, как я уже сказала, ну, здесь просто очень тяжело жить. Ну и дальше, конечно, желательно найти работу, потому что здесь деньги уходят очень быстро, и сколько бы вы ни привезли с собой, этого все равно будет не хватать. Ну, нужно понимать, что в Америку люди приезжают со всего мира, и в том числе приезжают самые лучшие со всего мира. И как бы нужно будет соревноваться в получении лучшей работы вот с такими людьми.
А как вообще с английским, расскажи, то есть у тебя до переезда он был на уровне каком, ну, свободного владения или нет? То есть расскажи, насколько вообще уровень владения языком требуется, да, ну вот для работы, я так поняла, а в целом для жизни? То есть все-таки Америка, складывается впечатление, что это действительно страна разных культур, и как будто там говорят не только на английском.
Здесь большое количество людей живут здесь очень много лет и так и не говорят по-английски. И это нормально, это допустимо. Надо сказать, что в Америке нет официального языка. Как я уже сказала, здесь все зависит от того, чем вы хотите заниматься в жизни здесь, то есть кем вы хотите работать. Например, в Нью-Йорке есть целый район, где живут только русские, и я была в этом районе, и я даже открывала там счет. То есть я пришла в банк, американский банк, Bank of America. Там есть работники на русском языке, которые могут тебе с этим помочь. И также во всем, то есть ты можешь купить симку, разговаривая с русским человеком. Там есть русские магазины. Соответственно, если есть этот русский район, где очень много русского бизнеса, соответственно, есть и работа, где, ну, достаточно будет только русского. Вот. И надо сказать, что в Сан-Диего, например, здесь нет такого, как в Нью-Йорке, то есть здесь нет определенно русского района. Здесь есть какие-то русские магазинчики, возможно, есть места, где очень много русских, но все равно не во всех магазинах есть русские работники.
Его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height, и он timeless.
Мой английский был... Я готовилась, я занималась с носителями языка перед приездом, потому что я хотела привыкнуть к их речи, к тому, как они говорят. Я старалась максимально облегчить себе приезд сюда.
А когда ты приехала, на самом деле тебе было легче понимать?
Это очень сильно помогло, но все равно есть моменты, когда я не понимаю, что говорят. И надо еще отметить, что здесь есть разные акценты. Нужно стараться понимать всех. Это действительно очень... очень сильно поможет.
Есть ли у тебя топ вещей, которые тебе больше всего нравятся в Америке?
Да, конечно, Америка — это удивительная и просто замечательная страна. Она, мне кажется, она не похожа вообще ни на какую другую страну, потому что здесь просто столько разнообразия абсолютно всего, начиная от людей и заканчивая, я не знаю, товарами в магазине. И хочется всего попробовать, хочется узнать больше людей. Я здесь просто кайфую от людей, с которыми я встречаюсь. В Америке очень много возможностей. Возможностей в плане карьеры, в плане самореализации, в плане знакомства с людьми. То есть здесь... здесь все зависит от тебя. То есть если ты хочешь этих возможностей, ты можешь их получить. Мне уже далеко, там, не 20 лет, да, скажем так, но я не чувствую то, что мне уже поздно что-то начинать, что мне уже поздно там начинать какой-то свой путь или менять свою карьеру, менять свой род деятельности. Я этого не чувствую, потому что здесь это не так. Здесь главное твое желание и стремление, и тогда у тебя все получится. Что мне еще нравится в Америке, так это ты... Здесь очень много мест, ты просто ходишь и чувствуешь, что как будто ты в фильме, потому что, ну, ты это уже как будто все видел, но круто себя ощущать вот именно там, вот именно в этом месте. То есть, условно, когда даже я просто проезжаю вот эти вот огромные развязки, да, там, я не знаю, 5-6-ступенчатые развязки, мне кажется, о, я как будто в фильме еду. Или когда я еду мимо пальм, о, я в Калифорнии. То есть это такое классное ощущение, что ты чувствуешь, что, блин, ты вот в той стране, про которую все знают, и, ну, это на самом деле очень круто. Здесь пляжи, вот, реально, как на картинке. Я очень люблю закаты, и зимой здесь на одной стороне ты смотришь, как заходит солнце, а на другой стороне ты видишь розовую полоску неба. Это просто не передать словами. Я всегда думала раньше, что это просто фотошоп, что такого не бывает, но... Блин, это правда, это я видела это своими глазами, и это круто.
Большую часть нашего выпуска мы говорили про плюсы Америки, о том, насколько там классно. Мне интересно, есть ли что-то, что тебя бесит?
Да, есть очень много вещей, которые я не понимаю, или мне не нравятся, или я не могу просто к ним привыкнуть. И, наверное, я расскажу только о главных, потому что их очень много. Во-первых, это то, что здесь другие единицы измерения. Расстояние измеряется в милях, когда ты идешь в супермаркет, вес измеряется в паундах, температура измеряется в фаренгейтах. Привыкнуть к этому первое время было вообще очень сложно. Я не понимала, сколько я там, условно, сколько я покупаю лука, например, это сколько. А следующее здесь, это, наверное, очень важный фактор, дорогая медицина. Есть такая даже шутка, что когда ты вызываешь скорую, ты думаешь, что, может быть, мне лучше умереть, потому что ты не знаешь, как потом расплатиться с этим счетом, который тебе выставит скорый. Могу привести свой пример. Я недавно начала обучаться серфингу, и в один день. И так получилось, что меня ужалил скат. Это было очень больно. Я хотела там просто умереть. Там были люди, которые мне помогли. Они сразу же вызвали спасателей. И оказывается, если вас укусит скат, все, что нужно сделать, это окунуть ногу в горячую воду. Я посидела в этой горячей воде, и все нормально, но через 2 дня моя нога просто сильно распухла. Я испугалась, потому что я сразу же стала читать, я стала гуглить, и там было написано, что сразу резко идите к врачу, потому что этот яд мог поразить какие-то ткани, и там вам могут ампутировать ногу, если вы не пойдете к врачу. Вот, и как бы я знала, что здесь дорогая медицина, и я действительно думала, стоит ли мне идти к врачу? Или мне лучше, может быть, потерпеть и испытать удачу, а вдруг, я не умру от этого.
По сути, мне кажется, что прозвучали очень классные мысли, и они, наверное, касаются не только страны, в которой вы проживаете, а вообще в целом вашего состояния, что если вы чувствуете тягу к какой-то мечте или цели, то вас не должен останавливать страх. Если вы чувствуете, что хотите поменять что-то в своей жизни, неважно, это будет страна или прическа, просто попробуйте, потому что всегда можно вернуться к заводским настройкам. Спасибо тебе большое, Настя. И я уверена, что в следующий раз, когда мы будем записывать подкаст, ты будешь рассказывать о том, как заработать 1 миллион на своем стартапе.
Спасибо, Таня, спасибо большое, что пригласила меня в этот подкаст, было очень круто, очень интересный опыт для меня, и да, я буду ждать нашего следующего подкаста, и я надеюсь, что я смогу рассказать, как заработать свой 1 миллион в Америке.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вы нашли ответы на волнующие вас вопросы. Не забудьте поставить оценку и оставить отзыв, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей.